Начиная с 1864 года в Новом и Старом Данциге среди немцев уже практиковалось водное крещение возрожденных душ, на что не могли не обратить внимание штундисты Карловки и Любомирки, жившие в тесном контакте с ними. Углубляясь в Священное Писание, они все более убеждались в том, что верующие Старого Данцига находились на правильном пути. В 1867 году в Карловке и Любомирке, благодаря неутомимому труду Ефима Цимбала, Трифона Хлыстуна, Ивана Рябошапки и Максима Кравченко, были организованы общины баптистского направления, хотя никто из верующих еще не был крещен. Сноска. Татарченко и я. Живые камни. Баптист. 1927 год. Номер 10. Конец сноски. Среди украинских братьев ревностно в деле Божьем отличался Ефим Цимбал. Он свидетельствовал о себе, что всем сердцем уверовал в слова Христа. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» — Марка 16:16. Верующие Карловки и Любомирки имели общение с баптистами, проживавшими в Старом Данциге. Страница 63. Они собирались для чтения Евангелия, пения гимнов и совместной молитвы, чаще всего в доме Прицкау, о чем свидетельствует его сын Иоганн. Об этом же говорят и официальные документы. Для совершения крещения в Старый Данциг иногда приглашали унгера из Эйнлангской общины, братских меннонитов. С ним приезжал и молодой брат Виллер. В один из таких приездов унгера 11 июня 1869 года в реке Сугаклии около колонии Старый Данциг принял крещение украинец Ефим Цимбал. Исправник Елизаветградского уезда в донесении херсонскому губернатору так описал это событие. Цитата. «Унгер собрал около реки Сугаклии колонистов, пожелавших принять от него крещение. Сначала читал по-немецки молитвы из привезенного им Евангелия, потом пел с ними молитвы и, наконец, порознь каждого вводил в воду, где также читал какие-то молитвы и затем погружал принимавшего крещение один раз в воду». Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 71. Прицкау, присутствовавший при крещении, пишет, что Цимбал вошел в воду в числе 30 немцев неожиданно для унгера и для всех собравшихся. Цитата. «Мы не могли решиться преподать ему крещение, но он смешался с толпой крещаемых и был крещен с ними». Конец цитаты. Сохранились свидетельства, что когда к совершавшему крещение подошел Цимбал, тот попытался отказать ему в крещении, ссылаясь на строгий запрет «совращать» в кавычках православных. Цимбал в ответ на это сказал, что если он не крестит его, то Господь укажет ему, через кого и как исполнить его заповедь, но за отказ крестить унгер ответит пред Богом. После этих слов унгер крестил Цимбала. Вскоре Цимбал крестил в Карловке Трифона Хлыстуна, уверовавшего раньше его, брата Царенко с женой и некоторых других. К началу октября 1869 года Карловская община насчитывала 54 члена. Сноска. Рождественский А. Южнорусский штундизм. Страница 101. Конец сноски. Вероятно, в это число входили не только принявшие крещение, но все верующие, посещавшие общину. К марту 1971 года в этой общине уже имелось 58 членов. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 123. Конец сноски. Дальнейшему евангельскому пробуждению в Карловке и росту общины содействовала проповедь на текст «Се человек» Иоанна 19:5, произнесенная благословенным проповедником Евангелия Деляковым. Крещение в Любомирке. В конце апреля 1870 года Цимбал был приглашен в Любомирку, где он крестил Ивана Рябошапку, Петра Гриву и Якова Тарана. Сноска. Там же страница сотая. Конец сноски. В июле 1870 года в русскую общину баптистов в Карловке и Любомирке входило около 70 крещенных членов. Сноска. Лебединцев. П. Материалы для истории возникновения и распространения штунды на юге России. Киевская старина. 1884 год, страница 318-319, конец сноски. Общины в Карловке и Любомирке образовывались очень быстро. В Карловке пресвитером был избран Хлыстун, в Любомирке пресвитерствовал Рябошапка. Ему помогал Кравченко. Цимбал нес служение благовестия в окрестных селениях. К 1870 году Слово Божие распространилось и было принято верой в 11 селениях Елизаветградского уезда. Группы верующих появились в селениях Обозновке, Игнатьевке, Песчаном Броде, Кривом Озере, Лысой Горе, Помощной, Николаевке, Лелековке и Глиняной. Сноска. Рождественский. Южно-русский штундизм. Страница 75. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 100. Конец сноски. В 1880 году Господь отозвал цимбала в свои вечные обители. Страница 64. Крещение в основе и Игнатовки. Духовная жизнь штундистов в названных селениях протекала под руководством Ратушного, Балабана и Капустяна. Они разочаровались в православии. Исследование Писания, пение духовных песнопений, совместная молитва также не давали полного удовлетворения их душе. В поисках ответа на вопрос «Как спастись?» нельзя было обойти слова из Евангелия. От Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». В своих исканиях штундисты из Основы и Игнатовки сблизились с верующими в Любомирке и Карловке, для которых вопросы оправдания верой, возрождения и отношения к установлениям православной церкви были в той или иной степени понятны. Сказалось и новопиетическое, в скобках вюстовское, влияние. Позднее верующие Основы и Игнатовки узнали о крещении от Ратушного и познакомились с учением баптистов. Рябошапка и цимбал также имели возможность посещать верующих этих селений. В 1868-1869 годы Ратушный и Онищенко, пишет Бондарь, ссылаясь на Дальтона, цитата, «совратились», конец цитаты, «в баптизм». Сноска. Бондарь, С.Д. «Секта менонитов в России», страница 164. Вероятно, их, в кавычках, «совращение» состояло в то время в сближении с баптистами, но оно было настолько твердым, что когда архиепископ Дмитрий предложил Ратушному принять сан священника, тот решительно отказался. Сноска. Рождественский. Южно-русский штундизм. Страница 113. Конец сноски. В Основе, Игнатовке и Ряснополе к тому времени уже насчитывалось 219 штундистов. Собрания в Основе чаще всего проходили в доме Ивана Гниды. Известно, что 11 мая 1870 года в его доме на вечернем собрании присутствовало более 100 человек. Сноска. Там же страница 88. Конец сноски. 8 июня 1871 года, по свидетельствам Ратушного и Капустяна, цитата, «в числе 50, скобка, по другим сведениям, 48 человек, автор, конец скобки, крестьян деревни Пасиковой, в скобках, деревни Основы, автор, конец скобки, и местечко Игнатовки, они приняли от крестьянина Елизаветградского уезда местечко Любомирки Ивана Рябошапки крещение». Конец цитаты. Сноска. Там же страница 139. Конец сноски. 28 ноября 1871 года Ратушный заявил архиепископу Дмитрию о выходе из православной церкви. Принявшие крещение вынесли из своих домов иконы и кресты и сложили их у колокольни, чтобы не дать повода к обвинению их в надругательстве над святынями. Отделению от православия способствовали запрещение собраний штундистов и применяемые к ним репрессии. В числе принявших крещение вместе с Ратушным не упоминается имя его деятельного помощника Балабана. С середины 1870 года до начала 1872 года он был лишен права проживать в Херсонской губернии, где жила его семья, и был выслан в родное село Чаплинку под присмотр местного священника. Следует отметить, что еще до крещения цимбала несколько верующих украинцев были крещены в разное время. В октябре 1863 года Гергардом Виллером был крещен в Днепре 22-летний крестьянин Матвей Сабуленко, скобка в другом чтении Сербушенко, конец скобки, который служил работником у мастера сапожного дела, немца, в городе Александровке. Наследствие Сабуленко заявил, что, цитата, «был верой православной, а теперь евангельской, в которую вступил добровольно, и никакие мучения не заставят меня переменить эту веру». Конец цитаты. Сноска. Рождественский. Южно-русский штундизм. Страница 40. П-Ский. Б.П. Из письма в редакцию о немецко-хохладской штунде. Киевская старина. 1884, номер 11, страница 543-544, конец сноски. 21 апреля 1864 года, тоже в Днепре, Виллер крестил Андрея Петосенко, в скобках Педосенко. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страницы 41, 49, 50. Бондарь. Секта меннонитов в России. Страница 159. Конец сноски. Страница 65. За это он был привлечен к суду и в 1865 году содержался под стражей. В 1865 году в Эйнлагскую общину новоменонитов через крещение вступил Яков Сарана, скобка, настоящая фамилия Самойленко, тире автор, конец скобки. К следствию по делу, цитата, «отступление мещанина Якова Сараны от православия и о богохульстве против православной церкви», конец цитаты, привлекался братский менонит из колонии Кронсвейде, Петр Фрезе. Впоследствии Яков Корнеевич Сарана стал известным тружеником на Ниве Божией. В 1880-1881 годы он выступал в числе учредителей русской баптистской общины в Эйнлаге. В 1882 году он участвовал в качестве делегата в первой братской конференции новоменонитов и баптистов в колонии Рюкенау и был избран в комитет для ведения дел миссии. В 1885 и 1886 годы Сарана был делегатом баптистских съездов от Никольской общины Терской области. В связи с приведенными фактами возникает вопрос, кого считать пионерами евангельско-баптистского движения на юге Украины? Несомненно, его необходимо рассматривать, учитывая факторы евангельского пробуждения, водного крещения, организации общин и роли в распространении Евангелия. Крещение Сабуленко, Петосенко, Сараны и других верующих, имена которых остались неизвестными, являются значительным событием, однако по той роли, которую они играли в жизни молодого русского украинского братства, их следует отнести к предвестникам грядущего пробуждения. Неизвестно, как протекала дальнейшая жизнь в вере Сабуленко и Петосенко. Мы также не располагаем сведениями о деятельности Сараны в течение 15 лет после его уверования. Исходя из сказанного выше, началом евангельско-баптистского движения на юге Украины следует считать крещение Ефима Цимбала. Некоторые православные исследователи связывали возникновение баптизма на Украине с именами немецких баптистов Либига, Бенцена, Онкина и Ондры. Отметим и их роль в возникновении первых баптистских общин в России. Либиг первым посетил юг Украины. Весной 1866 года он приезжал в Эйнлагскую общину братских меннонитов по приглашению Унгера для нормализации обстановки в общине, но через две недели вынужден был покинуть страну по требованию властей. Позже Либиг с успехом трудился в немецких общинах Южной России, но к тому времени там уже существовали русские общины. Летом 1868 года эту же общину посетил диакон Баптистской церкви в Пруссии Карл Бенцен. При его участии в общине были избраны пресвитер, диаконы и проповедники. Пребывание брата в Эйнлаге благоприятно сказалось и на духовном состоянии общины. 16 сентября 1869 года, то есть через 3 месяца после крещения Цимбала и через 9 лет после первых крещений новоменонитов, колониях Старый Данциг и Эйнлаге по разрешению русского правительства эти места посетил основатель баптизмов Германии Онкин, прибывший из Гамбурга. В общине в Старом Данциге он проповедовал по-немецки и крестил нескольких обращенных немцев. В Эйнлаге он рукоположил пресвитера общины Унгера, наставника Леппа и двух диаконов. Исправник Елизаветградского уезда сообщал в связи с его приездом, что, цитата, «Онкин действительно проповедовал и крестил немцев в Данциге, но никого из православных не совратил». Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 80. Конец сноски. До этого Онкин приезжал в Петербург в октябре 1864 года для подачи прошения о предоставлении свободы исповедания баптистам в Прибалтике. Страница 66. Согласно официальным данным, Карл Ондра впервые появился в немецких колониях на юге Украины 13 июня 1870 года и сразу же был задержан местными властями. В августе он был отдан на поруки Виллеру, после чего возвратился на место жительства в Волынскую губернию. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 97. Приведенные факты не подтверждают прямое влияние иностранных благовестников на возникновение баптизма на юге Украины. Однако нельзя отрицать косвенное влияние со стороны руководителей местных немецких общин, таких служителей, как Прицкау, Унгер, Виллер. Об этом свидетельствовали многие украинские и русские братья первого и второго поколения баптистов, лично знавшие их. И это понятно. От немецких баптистских и новоменонитских общин братья не только заимствовали форму организации поместных общин, но и поддерживали с ними духовное общение. Это были российские немцы, и духовное пробуждение от проповеди Евангелия произошло в России. Первые штундисты и баптисты в Киевской губернии. Пробуждение в селе Плоском. В 1868 или 1869 году в селе Плоском Таращанского уезда появились последователи учения противного православию. Сноска. Там же страница 84-85. Конец сноски. Первыми проповедниками были Павел Цибульский и Иосиф Тышкевич, уверовавшие через Якова Цибульского. Последний жил в Одессе у купца Карла Щутца, через которого из Добруджи, в скобках Румыния, в Россию пересылались брошюры духовного содержания. Цибульский периодически приезжал в Плоское. Сноска. Лебединцев, П. Материалы. Киевская старина, 1884. Номер 10, страница 305-307. Лебединцев. Баптизм или штунда в Киевской губернии. Киевская старина, 1885. Номер 3. Конец сноски. Видимо, в Плоском в то время уже проповедовалось евангельское учение. В доме П. Цибульского по вечерам проходили собрания, на которых присутствовавшие читали Евангелие и пели духовные гимны из сборника «Приношения православным христианам». Начало движения было вызвано сопоставлением практики христианской жизни с учением Евангелия и привело к отказу от обрядности и установлений православия. Вначале делались попытки остановить эти искания увещеваниями. Однако верующие твердо отстаивали свои убеждения, что, цитата, «не Богородица и святые ходатайствуют за нас перед Богом, а Иисус Христос, поэтому каждый человек должен сам молиться, не полагаясь только на молитвы церкви и святых. Внешняя обрядность в богослужении не нужна, ибо Богу следует поклоняться в духе и истине. Поклонение кресту и иконам рассматривалось как идолопоклонство. Мощи святых не должны быть предметом поклонения. Увеселение предосудительно для верующих. Употребление хмельных напитков даже в незначительном количестве противно христианскому учению». Конец цитаты. Сноска. Там же. Конец сноски. Когда Тышкевич и П. Цибульский подверглись жестокому притеснению, огонь пробуждения на время угас. Но, по словам Рождественского, цитата, «под пеплом сохранился небольшой огонек, превратившийся скоро в сильное пламя». Конец цитаты. Через 2 года после начала проповеди в селе Плоском, село Чаплинку Таращанского уезда, был выслан из Игнатовки Балабан. Проживая в Чаплинке, он сблизился с волостным писарем Иваном Лясовским. Когда стало известно, что Балабан – штундист, местный священник через Лясоцкого добился встречи с ним. Между ними начались ежедневные беседы, которые проходили в присутствии Лясоцкого. Каждая беседа ставила в тупик священника. Страница 67. Вскоре Лясоцкий пришел к убеждению, что Балабан прав. Цитата. «К нему склонилась моя душа». Конец цитаты. Писал Лясоцкий позже. В результате ходатайств священника Балабану было отказано в получении паспорта. Цитата. «После этого, — пишет Лясоцкий, — я стал ближе к Балабану, чем к попу. Часто мы с ним беседовали на темы из Священного Писания, и другие люди начали вступать в разговор с Балабаном и убеждаться в справедливости его слов. Так что по вечерам у нас проходили собрания по домам. Многие приглашали нас к себе в дом для беседы, и многие жаждали этого». Конец цитаты. Однажды, тайно приехав в Игнатовку, Балабан привез славянскую Библию. После этого в Плоском начались открытые собрания, на которые собиралось много слушателей. Слово Божие распространилось и в другие селения. По ходатайству того же священника Лясоцкий был переведен в соседнее село Косяковку, откуда вскоре был уволен. В августе 1872 года духовная комиссия Киевской консистории собрала в городе Тараще всех так называемых совратителей во главе с Балабаном. После увещания 11 человек, скобка «Балабан» называет 15, конец скобки, были заключены в таращанскую тюрьму. В мае 1873 года нескольких братьев, в том числе Балабана, освободили, а 8 отправили в Киев, где их подвергли пыткам, судили и содержали в тюрьме до конца 1874 года. Яким Белый и Иосиф Тышкевич из тюрьмы не вернулись. Они стали первыми жертвами гонений за Слово Божие на Украине. Возникновение духовной штунды. После освобождения Балабан принес в консистории покаяние, в искренность которого поверили. Вернувшись в Чаплинку, он объяснил, что его отпустили, убедившись в истинности учения, которое он проповедует. Лясоцкий писал по этому поводу, цитата, «В то время, как мы находились в киевской тюрьме, Балабан, освободившись из таращанской тюрьмы, успел распространить в Чаплинке и Косяковке учение о ненужности крещения в воде и преломлении хлеба. Ничего подобного я от него прежде не слышал. По выходе из тюрьмы мы нашли многих его последователей. Они противились учению о крещении и преломлении хлеба и даже относились к этим священнодействиям с насмешкой. Мы с братом остались верны нашим убеждениям, и нам пришлось много претерпеть различных насмешек и хулы. В конце концов, некоторые верующие начали присоединяться к нам». Конец цитаты. Сноска. Письмо Лясоцкого Павлову. «Как я отпал от православия». Цитата по Бонч Бруевич. «Преследование баптистов евангельской секты». Крайст Черч Ханс, 1902, страница со 2 по 5. Конец сноски. Таким образом, в среде украинцев наряду с баптизмом возник и штундизм иного понимания, то есть не пиетический штундизм, который предшествовал баптизму. В литературе штундисты этого направления получили наименование «младоштундисты» или «духовные штундисты». Как отмечает Павлов, сноска, Павлов, «Правда о баптистах», «Баптист 1911», номер 41-47, конец сноски. В возникшей духовной штунде усматриваются малаканские элементы. Он пишет следующее, цитата, «Вскоре последователи нового учения разделились на 2 толка. Одни из них всецело приняли учение баптистов, другие отвергли крещение и преломление хлеба, понимая их подобно молоканам, но сохранили общий порядок богослужения. пели те же гимны и молились сердечной, незаученной молитвой. Последний толк и нужно считать штундизмом. Конец цитаты. Документы подтверждают влияние Малакан на убеждения Балабана. Находясь в Киевской губернии, он оказался вдали от таких служителей, как Ратушный, и возвратился к убеждениям, которые раньше слышал от штундиста Данила Кондратского, имевшего переписку с Малаканами. Лесоцкий в личной беседе говорил Рождественскому, что еще в Таращанской тюрьме между штундистами шли горячие споры по поводу обрядов в деле веры, включавших практику крещения и преломления хлеба у баптистов. Страница 68. Уже в 1872 году Балабан решительно отвергал их необходимость. Вернувшись в конце 1873 года в Игнатовку, Балабан собрал вокруг себя верующих, не присоединившихся к баптистам, и организовал общину штундистов. Его помощником стал Антон Стригун. В Чаплинке штундистов этого направления возглавил Яков Коваль. В 1882 году община штундистов в Чаплинке насчитывала 1086 членов. Сноска. Ушинский. О причинах появления рационалистических учений штунды. Конец сноски. Крещение в Киевской губернии. В 1876 году Лесоцкий со своим братом Гавриилом прибыли в Основу и приняли там крещение от Ратушного. Возвратившись в Косяковку, Лесоцкий обратил в веру 10 человек и преподал им крещение. Братья продолжали свободно проповедовать Евангелие, и их труд увенчался немалым успехом во славу Божию. Община в Косяковке и прилегающих селениях начала расти, и в скором времени уже насчитывала около 100 человек. В 1882 году в этой общине было 590 членов. Сноска. Там же. Конец сноски. Жизнь первых общин. Любомирская община. В 1870 году в Любомирской общине, по официальным данным, насчитывалось 45 членов, в скобках 20 семейств. Руководителями общины были Рябошапка и Кравченко. Однако вскоре верующие встретили новые трудности. Самочинным решением мирового посредника они были подвергнуты двухмесячному аресту и направлены на принудительные работы. В конце 1870 года Рябошапка обратился к новороссийскому генерал-губернатору П.Е. Коцебу с просьбой, чтобы ему и 20 семействам верующих позволили, цитата, «по образцу Первой апостольской церкви Христовой выйти на вольные степи», конец цитаты, «чтобы жить отдельным селением, имея свою школу», скобка, «в Любомирке школы фактически не было», конец скобки. И молитвенный дом. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница с 111 по 115. Конец сноски. Эта просьба не была удовлетворена. Однако херсонский губернатор получил разъяснение, что отступивших от православия подвергать судебному преследованию нельзя, поскольку в действующих законах, цитата, «нет постановления о том, как поступать с совратившимися в ересь и упорно, несмотря на увещания, остающимися в оной». Уклонение от православия не может быть преследуемо в судебном порядке. Конец цитаты. Сноска там же, страница 119. Конец сноски. После этого местное духовенство прибегло к другим мерам. В 1871 году в Любомирке в день Пасхи священник Промыслов прогнал за церковную ограду крестьянина Скоромного, заподозренного в принадлежности к баптистам, не осветив его пасок, а крестьянина Немированного привязал к ограде и велел прихожанам плевать в него. Сноска. Там же, страница 226. Конец сноски. Подобные меры вызвали еще большее сочувствие к уверовавшим и способствовали распространению евангельского пробуждения в соседних селениях. В 1873 году любомирский священник Дубневич сообщал архиепископу Дмитрию, цитата, «С середины прошлого года штунд начал распространяться в селе Игнатьевке 6 семейств, в Котовке 5 семейств и в Коколовке 4 семейства. все означенные 60 семейств. Скобка. В Любомирке к тому времени уже уверовало 45 семейств. Примечание автора. Конец скобки. Отложились от православия. Строгая нравственная жизнь, взаимное вспоможение, улучшение быта располагают в их пользу остальных жителей прихода. По самому тщательному исследованию, в селе Любомирки, в котором насчитывается 150 домов, только три семейства можно считать истинно православными. Конец цитаты. Сноска. Херсонские епархиальные ведомости, 1873. Номер 1, страница 16-18. Конец сноски. Страница 69. В 1873 году, цитата, «братья евангельского исповедания», конец цитаты, как они себя в то время называли, построили молитвенный дом. 11 июня 1873 года половина дома, отведенная для собраний, была опечатана, а чаша из белого металла для хлебопреломления изъята. На следующий день у Рябошатки также изъяли все бумаги общины, числом 21. Ниже приведено дошедшее до нас описание пасхального собрания в клуне, вмещавшей около 200 человек. На стене клуни висели написанные на бумаге тексты. Цитата. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Конец цитаты. Рябошатка, обращаясь к собравшимся, сказал, цитата, «Сегодня Святая Пасха, и мы, увидев воскресение Христова, поклонимся Ему в Духе и Истине, поклонимся Кресту Его духовному, Его крестному страданию. За нас Он претерпел распятие, оставим всех других богов. Христовым именем мы именуемся, не будем снова распинать Его нашими грехами, ни пированиями, ни пьянством. Христос – наша Пасха, Он умер за нас и, умирая, молился о прощении наших грехов. Ведь мы жили и не знали, что творили. Он простил распинавших Его, Он простит и нас, если мы прощаем. Сегодня люди христосуются, сделаем это и мы». Но сделаем это не так, как прежде делали, а сделаем во свете любви Христовой. Простим всем, все простим, даже маленькую жалобу. Конец цитаты. Сказав это, Рябошатка первым попросил у всех прощения и приветствовал их целованием. Его примеру последовали и другие. Все преклонили колени, и началась молитва. Община в Карловке. В 1875 году об этой общине писали так, цитата, «Все без исключения ведут совершенно трезвую, скромную, трудовую жизнь, притворяя таким образом в жизни высоконравственные принципы христианского учения. Сущность своего учения полагают в чтении и толковании Евангелия и в пении духовных песен, помещенных в одобренном духовной цензурой сборнике «Приношения православным христианам». Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 229. Конец сноски. Несколько ранее, в 1873 году, Елизаветградский исправник сообщал следующее, цитата, «Небольшая часть жителей деревни Карловки, не увлеченная еще в штундизм, ропщет, что штунды быстро увлекают в свою среду молодое поколение». Конец цитаты. Сноска. Там же. Страница 209. Конец сноски. Общины в Основе и Игнатовке. Получили общинное устройство через 2 года после первых крещений. До тех пор, пока верующие не имели своих пресвитеров, для совершения крещений и хлебопреломлений приходилось приглашать пресвитеров из Любомирки или Карловки. Братья охотно отзывались на подобные просьбы. Иногда для совершения хлебопреломления приезжал братский менонит Виллер. При посещении колонии Рорбах 6 февраля 1872 года он провел в доме Штоллера собрание на русском языке, на котором присутствовали Ратушный, Капустян и 10 верующих, недавно принявших крещение. После собрания было совершено хлебопреломление. Цитата. «Все русские сели за стол, вкушали хлеб и пили вино, не исключая Виллера, принимали святое причастие. Первым брал со стола хлеб и чашу Ратушный и передавал следующим». Конец цитаты. Сноска. Там же страница 134-139. Конец сноски. Известно, что Виллер в тот же день был задержан старостой и соцким колонии Рорбах. В 1873 году пресвитером основских баптистов стал Ратушный. Капустян был пресвитером в Игнатовке и опекал верующих и прилегавших к ней селениях. С 1873 года братья, подобно Рябошапке и Хлыстуну, начали совершать крещение, хлебопреломление, венчание и погребение. Рябошапке и Ратушному были близки и нужды общин, зарождавшихся в Киевской губернии. Их посещения приносили ободрение и подкрепление верующим. Страница 70. Одна из поездок Рябошапки состоялась в то время, когда руководители штундистов в Чеплинке находились в Таращанской тюрьме. В январе 1873 года штундисты Чеплинки, Косяковки и Плоского попросили Ратушного ходатайствовать перед правительством об освобождении своих руководителей. В 1877 году Рябошапка приезжал на Волынь и крестил там 14 человек. Он проповедовал и крестил ночью, а днем скрывался на таку. В 1881 году Лесоцкий посетил город Черняхов, где в результате его проповеди также уверовало несколько человек. К 1882 году в Херсонской, Екатеринославской и Киевской губерниях насчитывалось около 1000 баптистов. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 506-508. Конец сноски. В мае 1881 года в Херсонской губернии, по официальным данным, имелось 3363 верующих баптистов и штундистов. Скобка. В официальных сведениях они не разделялись. Конец скобки. Сноска. Там же страница 276. Конец сноски. В 1872-1873 годах Рябошапка, Ратушный и Виллер побывали в Петербурге с ходатайствами о разрешении беспрепятственно проводить богослужебные собрания. С этой просьбой братья обращались не только к высшим властям. В одной из жалоб херсонскому губернатору Ратушный писал, цитата, «Разве в нашем Отечестве нельзя веровать в Евангелие и молиться Богу? По внушению Святого Духа сделано, чтобы Святое Евангелие было распространено по всей нашей обширной России, дабы каждый искал спасение души своей». Конец цитаты. Сноска. Там же страница 192. Конец сноски. Нужно отдать должное генерал-губернатору Коцебу. Жалобы верующих и донесения на них местных властей обстоятельно изучались им. А задержанные Рябошапка, Балабан, Капустян были освобождены ввиду отсутствия состава преступления. В 1872 году прокурор Одесской судебной палаты заявил, что, цитата, «пока он будет прокурором, дело о штундистах или не дойдет до суда, или прокурорский надзор откажется от обвинения их». Конец цитаты. Судебный следователь высказался, что, цитата, «надо радоваться развитию в среде крестьян таких высоких понятий об убеждениях совести», конец цитаты, «какие имеют штундисты». Сноска. Там же страница 205. Конец сноски. Нужно отметить, что официальные лица, объективно оценивавшие новое религиозное движение, среди которых были и Коцебу, не избежали обвинений в симпатии и даже принадлежности к штундистам. Губернские власти считали, что, цитата, «ответственность за существование у нас столь многочисленных ересей и расколов должна быть всецело отнесена за счет равнодушия представителей православного духовенства в исполнении самой существенной их обязанности – быть проповедниками основ христианской веры, а не простыми совершителями богослужения по уставу Православной Церкви». Конец цитаты. Сноска. Там же страница 231. Конец сноски. Несмотря на это, херсонский губернатор предложил в качестве решительной меры пресечения распространения баптизма в 1873 году выслать главных его пропагандистов, как русских, так и немцев, Прицкау, Виллера и других. В то же время Он сознавал опасность такого мероприятия, поскольку из мест ссылки баптизм распространялся по всей империи. Тем не менее, судебные процессы не прекращались до конца 1878 года. Разбирательства судебных дел о штундистах и баптистах становились достоянием печати и вызывали различные отклики. Либеральная печать выступала в защиту преследуемых. Отзывы на эти процессы...